Продолжаем передачу. Были и легенды крымских греков. Записи Ирины Колесниковой.
В доисторические времена эта страна называлась Кимерия, что значит на древнееврейском «мрак», а на языке Гомера «темная область». В историю вошло более упрощенное название – упругий и резкий корень «Крым», точно сжатая спираль, готовая в любой момент развернуться всей стихией поглощенных здесь культур, рас, народов. Великие империи – Римская, Византийская, Османская и, наконец, Российская – освещали темную область, хотя все они – отраженные лучи первой покорительницы Крыма – Древней Греции, потомки которой считают эту землю уже своей родиной, выстраданной родиной. О своей юности рассказывают жители небольшого села Карачёль, Клавдия Дымченко и супружеская пара, пожелавшая не представляться.
А в тот день, когда приехали уже военные, на таку стояли, очень много машин, военные молодые такие хлопцы. И такие танцы они той вечер устроили. Просто знаете, чтобы не так было заметно, что будут нас эвакуировать. Мама все время говорила, что я не прощу себя, что я тебя не послушала, что мы ничего не взяли с собой и уехали без ничего. А папа был в Севастополе в то время, месяца 4 было наших мужиков, что забрали, да, перед депортацией. В Севастополе копать эти окопы. Пришли. Во время войны еще было
немцы
дело.
Немцы отступили, да. И стали брать наших, да, тогда в рабочий батальон.
Да, да. Папа попал в Севастополе, папе дома не было, нас было 5. Ой, боже мой, ой-ой-ой-ой, бедная мама так плакала, не ходить никуда вечером. И все же мы ушли с братом на танцах. Были мы до 12, чи больше, может, в 1:00. Только лягли, а стукают военные в двери. Мама встала, открыла, и он начал говорить сталинский приказ. Вот, мамаша, читаю вам приказ, что вас надо эвакуировать. Ну и вышли мы на улицу, а там, ой, а той вечер, ой, если бы вы услышали, как коровы мчали, как петухи кричали, как собаки лаяли. Ну, ой-ой-ой, детка моя, вспоминать
горячие
вообще тяжело.
Горячие огонь, двухъярусные, и грузили, как эти, загнали, закрыли и
как
ушел.
Как заключенные.
Вот так вот, загрузили нас и пошел. А куда, не знаешь.
А везли,
везли, везли 15 суток, привезли куда? На Урал. Раз закрыли двери, спасали часового. Кого привезли? Изменников родины.
Местные боялись нас.
А когда стали стучать двери, когда открылись, мы там старики и дети, больше никого нет. Какие изменники родины?
Когда убрали татар,
татар убрали. Через месяц нас.
Чтобы осталась одна нация здесь.
Русские.
И убрали всех.
Русские. Когда нас везли на Урал и объявляли, мы много раз слышали, что едем мы добровольно.
Чего попало?
Едут добровольно люди, переселяются на Урал.
Да, да.
Добровольно. Кто ехал добровольно? Бросить свое гнездо и уехать.
Расписывались на Урале, когда с нас сняли эту спецпереселение в 56-м году. Дали роспись, что вы, если вернетесь в Крым, за дома, за свои, чтобы вы и даже не напоминали.
Сколько лет вы прожили на Урале?
13.
Но все-таки вы могли там как бы и остаться.
Боже сбав. 13 лет мы жили, 13 лет день и ночь мы плакали за свою землю. Разве можно жить в таких условиях? 2 барака, столовая была, там были заключенные. Вы попали в половинки сразу, а мы в лесной промышленности попали. Если я не выполню норму, я живу без хлеба. Хорошо, что рядом были деревни. И мама моя ходила, просила, бедная, раз чуть лодка не перевернулась, не утонула в каме. Ой-ой-ой-ой, это 4 картошки я брала в лесу, чтобы сделать норму и покушать в эту печеную картошку. 4 человека нас было, ну, были худенькие, маленькие, по 16 лет, по 14, по 15. И вот так мы 4 человека не могли объять ту сосну, чтоб ее свалить. А что могли мы, дети, свалить, а?
Вот примерно мы жили на шахте Крупской. Не имели права никуда, комендант был специально. 2 километра до города ты не имел права шаг сделать за границей этой деревни. Понял? Тебе сразу посадят. Ну, правда, мы долго не жили, мы всего 2 года прожили. Да? Потом спасибо дедушке Калинину. Через его добились... Через греческое посольство получили греческие паспорта, иностранные паспорта. И нам 24 часа срок выехать в Среднюю Азию. Нас их отобрали потом.
В 61-м году мы сдали.
В 61-м взяли.
Отобрали.
Конечно, нахально заставили сдать иностранные паспорта, взять их советские.
И пасма сорока лист.
Вот вы жили в Узбекистане, вас туда депортировали.
Нас 27 июня тоже подняли. Дядя уже знал, и мы уже были наготове. Пришли и сказали, русскоподанных высылаем, а вас переселяем. Не одно и то же.
Вас иностранцы.
Да, иностранно-поданные. А потом привезли нас в Коканд. А нам странно, так узбеки в белых кальсонах, ниже брюки как кальсоны белые, вот тут на веревке привязаны, чапаны, а этой женщине все под паранджой. Страшно было, но мы не видели их. А на другой день утром рано войска стояли, вот так. Куда денешься?
Куда денешься?
Сели и поехали по кишлакам. А там один навес был всего, длинный. И вот там мужики, папа мой, все собрались, рубили вербу, колья забивали и плели длинную кровать, чтобы спать не на полу. А комары заели, а эти скорпионы мы не знали, что такое. Там духота, в то время такая жара была, когда приехали, что на солнце можно было яйцо сжарить. А мы не привыкли к тому климату, у нас и дизентерия, у нас и малярия, всех трясет. А тут начинаем брызгать, чтобы свежее было. С Арика берем воду, поливаем, а скорпионы на сырость. Укусят скорпионы, а мы не знаем, что такое это. Женщина кричит там, тетя Нюта видит, что укусит. А орет она, прибежали узбеки, правда. Что такое, вот так и так. Они тут же начали перевязывать, что-то принесли, лекарства, в общем, мажут, не знаю что. И они греков очень уважали.
Они уважали, и мы ходили, очень много. Почему? Потому что мы с ними дружили, с детьми вот были, ходили
везде. Но последние года они стали уже, вот эта молодежь поднялась.
Возбуждаться.
Да, они на русский кричали, о, кулак, белая свинья, мол, езжай свой, Россия. Нам не говорили они, на русский. Ну, это 75-й, мы 83-м уехали. Он 82-м, я 83-м.
Мы же отсюда, за Белогорск, вдвоем. С детства знаем друг друга. С Урала все равно приехал на человека.
Рассказывает Ирина Зекова.
Однажды встретила человека, это было в Кировограде. Он услышал, что я гречанка, спросил меня, с какой я деревни. Я сказала, что с Карачоля, Карасубазарского района. Я говорю, да. А он говорит, а я был в вашей деревне, когда вас выселяли, и сопровождал этот эшелон с вашими людьми до 5 хаток. А говорит, а вы знаете, что произошло в деревне? А я говорю, не знаю, я была маленькая, мне было 2 года. А мать вам не рассказывала? Я думаю, не скажу, что не мама рассказывала. Думаю, а что ж знает этот человек? Я говорю, нет, вроде бы ничего не рассказывала. А что случилось? А он говорит, в тот день, когда, значит, начали высылать греков, в одну девушку, в нее появилась сила Иисуса Христа. В нее стреляли. И у нее, вот как у Иисуса Христа, на лбу, на руках, на ногах появились пятна крови. Она была распята только не на кресте, а на человеке. И он говорит, что солдат же это подневольный человек. Ему говорили стрелять, он стрелял. Ему говорили вязать, он вязал. А когда вечером сами солдаты там, кто в сарае, кто в табачном сарае спали, вот это все они переваривали, плакали. И говорили, что до смерти это нельзя забыть.
Вы сами это видели. Сколько вам лет было?
Мне было 12. Своими глазами видела. Из дома не могли на нее вывести, понимаешь?
Вера Параскевопула.
И вот поэтому они стреляли, что ее не могли вывести из дому. Стреляли по ней. Она сказала, не тройте, я сама пойду. И маму мою, говорит, возьмите. Посадили ее на подводу. Привезли ее, где нас остановили выселять. И она сидит на подводе, я же колонию. Ну и когда ее завязали, все. Ну она им и говорит, вы меня хорошо завязали. Они говорят, хорошо, военные. Она, вот моя рука, вот вторая. Вот моя нога, вот вторая. Она не развязывала. Она их не развязывала. Ну и она кричит на нас, на всех. Берите все иконы, идите следом за мной. Все за ней. Все, сколько в миру людей было, все за ней шли. Прошлись мы по кругу. А дедушка покойный мой боялся. Ну, боялись же. Высылает нас военный вокруг. Дедушка Пантелей, снимите фуражку, сядьте на колени. Все же сели на колени. А он нет. Ну, боится. Она говорит ему, дедушка Пантелей, ты поедешь и не вернешься. Он не вернулся. Он 5 месяцев прожил и умер. А потом была ж баба Манька. Баба Манька, сядь на колени, она тоже не садится. А ты, баба Манька, ты ослепнешь. Она ослепла. В общем, она что говорила, все исполнилось. Исполнилось. Ну, а потом она говорит, а у кого яйца есть? Принесите сюда. И принесли ей. Она начала бить эти яйца. Он бьет и говорит нам, считайте. Разбила на 12 яичек. А на 13, на это уже все. Мы же не соображали. Что это такое 12 яичек? На 13 она сказала все. 12 лет прожили на Урале, на 13 нас освободили. Мы приехали в Александрию. 12 лет в Александрии прожили, на 13 приехали в Крым.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете радиоочерк «Были и легенды крымских греков».
Для греков Карачоля это не первое переселение. Их предки, выходцы из Восточной Фракии, что на территории Турции, вынуждены были во время русско-турецкой войны в 1828-29 годах эмигрировать в Россию, в тогда уже присоединенный Крым. И 40 лет скитались, пока не нашли землю, подобную обетованной. В этой деревне следуют вековой традиции рода – жить никому не мешая и помнить о прошлом. Их реликвии – иконы, потому что глубоко верующие, и сложенные женщинами песни, потому что память.
Больше не говорили как-то вот о истории о давней, о такой о древности, так вот не говорили. Больше старались говорить о том, чем они жили.
Ирина Зекова, заместитель председателя Чернопольского греческого общества.
Вот общаясь с татарами, но опять вспомню маму, царство ей небесное. Вот мама моя говорит так, говорила, татары, возможно, это и не татары. Когда шло вот это омусульманивание населения, так вот говорили бабушка, так вот ей говорили, она уже мне говорила. Можно было оставить язык, но принять мусульманство, понимаете, разрешалось. То ли вы наоборот, откажитесь от языка, но вы останетесь христианами, вы поняли? В 44-м, когда русские пришли, начали высылать местное население. Татар выслали 18 мая. И вот они грузят там пожитки там одного человека. И у них падает сундук, открылся, а там на дне икона. Икона это по сегодняшний день у нас. Царя Константина и матери Елены. А дом татарский. Вы поняли меня? Это же во время Екатерины, когда было великое переселение. Некоторые люди просто боялись оставить свой очаг. Ну куда ехать? Ничего не определенно. А тут у меня дом. И Господь, может быть, их и простил за то, что они отказались от веры. А потом я еще хочу сказать, там в горах у нас, это все татарские деревни, там в горах находят пещеры и находят иконы. Они приняли мусульманство, но они по ночам бегали, туда молились. Возможно, вот когда-то и было, может быть, давление на местное население, потому что греки пришли сюда. Я не буду возражать, потому что греки же почему сюда пришли? А потому что тут земля, тут они садоводство, виноградарство, тут хлебопашество. Это они, Крым-сад. Вот слушайте, архиепископ Гермоген, он что пишет? Когда было гонение на греков, вот это Екатерина, сама царица, она уже за народ-то, она православные, греки православные, а тут, значит, режут, тут, значит, вот такая вот на почве веры, вот Югославия. Вот тогда была вот точно Югославия. И вот она, когда решила вот это великое переселение, конечно, часть людей ее прокляла за это, потому что все-таки надо было найти другой путь, потому что много людей погибло по дороге. Когда люди уходили отсюда, из Крыма, вот эти степи Приазовье, потом уже сами татары, в основном рабочая эта сила была, армяне, их тоже выселяли, и греки. А татары же это люди какие, они же вот считали себя, что работать им это не дано. Всю вот эту работу, вот это все делали армяне, греки. Все пришло в упадок. И они даже просили Екатерину прекратить, вернуть народ назад.
Татары просили?
Конечно,
вернуть. Татары просили, чтобы греков?
Вернуть людей назад, потому что работать-то стало некому. Греки это очень трудолюбивый народ. И не будь они таким, мне кажется, они бы даже не выжили. Так мама моя, она мне не давала ни одного дня покоя. Она, ты написала туда, в общем, во все инстанции. В Симферополь, в Москву, в Киев. Это во все инстанции я писала разрешение вернуться. Она мне говорила так: я хочу умереть только в Карачоле. В общем, наша жизнь сплошь страдания. И наша жизнь, и жизнь вот этого поколения, которое мы теряем. Это люди, вообще ничего не видевшие. Это родились, революция, сами знаете, голодовка, коллективизация, война, депортация. потом мытарство по всему Союзу, мытарство. И потом вот это горькое возвращение на родину в 70-е годы. И вот сколько не пожить, а уже смерть пришла.
Да.
И они нас так учили, так воспитывали, что значит это нам суждено было испить вот эту чашу горькую, и мы еще продолжаем ее пить, да. Потому что мы их дети.
И будем продолжать.
Но мы тоже не реабилитированы. Поэтому, конечно, нам горько, и нам хотелось бы, нам очень хотелось бы, чтобы нас услышали. Если бы вы вот поприсутствовали хоть один раз на нашем празднике, какие эти женщины. Они готовятся к этому празднику, а потом сам этот праздник. Нас здесь сейчас где-то 160 человек с детьми. А если вот приехали на праздник нам греки из Мариуполя. Они были здесь 2 дня. Я 2 дня плакала. Гляну сюда, греки. Гляну сюда, греки. Гляну сюда, греки. Мне, наверное, сердце увеличилось 3 раза. От радости я только плакала. Я говорила: Господи, если ты есть на белом свете, ну сделай так, чтобы мы были вот так все вместе.
Удивительно, что ни обиды, ни тем более зла они не держат в душе, только благодарность за то, что сумели сохранить веру и волю к жизни.
Передачу «Были и легенды крымских греков» подготовила Ирина Колесникова.